Я по тебе тоскую, Боже мой. Приди, приди ко мне еще поближе. Поговори о чем-нибудь со мной, и я в любви твоей тебя увижу. Я по тебе тоскую, Боже мой. Хочу у ног твоих, Иисус, затихнуть, вкусить опять, как благ, твой Дух Святой, и сердцем к небу твоему приникнуть. Я по тебе тоскую, Боже мой, в суетных днях пустого очень много. Меня наполни, Господи, собой, и я к тебе найду свою дорогу. Пойду по ней с тобой, сверяя шаг, творя добро в земной своей доли. Хочу шептать и в бурях, и в ветрах, на все твоя, Господь, прибудет воля. Я по тебе тоскую, Боже мой, приди, приди ко мне еще поближе. Меня наполни, Господи, собой, я небеса здесь на земле увижу.
Позови меня с собой в ночной дали. Ты крикни через все года и все века. Настала в жизни для тебя твоя пора. Как мне хорошо, хорошо с тобой, Господь. Как я рад, что в этом мире ты меня нашел.
Он сохранит светильник твой, Он сохранит своей рукой. Не бойся бурь, не бойся гроз, С тобою любящий Христос. Смелей иди, мой друг, за Ним, Ты во Христе не победим. Есть мой источник напои, Его рука благослови. Смелей иди, мой друг, за Ним, Ты во Христе не победим. Его источник напои, Его рука благослови. Его премудрость проведет, Его любовь не подведет. Иди за Ним и верь Ему, Спаситель проведет сквозь тьму. Смелей иди, мой друг, за Ним, Ты во Христе не победим. Его источник напои, Его рука благослови. И не поймает сети ложь, Ты со Христом свой путь пройдешь, ничто тебе не повредит, от зла и бед он наградит. Смелей иди, мой друг, за Ним, Ты во Христе не победим. Его источник напои, Его рука благословит. Смелей иди, мой друг, за Ним, Ты во Христе не победим. Его источник напои, Его рука благословит.
Я всех вас приветствую, скажем слава нашему Господу. Я хочу передать всем вам привет из города Воронеж, от известного брата Сергея, его семьи, от брата Дениса и от всех братьев, которые там были на конференции. И мы с братом Сергеем, мы сегодня будем тоже делиться Словом Божьим, летели всю ночь. У нас была одна цель сегодня быть здесь на служении. И знаете, я вот сижу так рассуждаю, мне нигде так нехорошо, как дома. И вот хотя вроде бы много бываешь в разных служениях, но почему-то дома в служении – это самое приятное. Самое, так скажем, самые глубокие переживания я имею здесь. И Видимо, так Бог устроил, чтобы мы любили свою церковь, мы о ней заботились, и мы в ней служили Господу. И я начну с одного такого примера, который я услышал, мне очень понравился. Когда в одной европейской стране, кто видел вообще европейцев, может немножко их себе представить, значит, шли несколько братьев, и там были братья-европейцы, и был один брат-россиянин. Вот. И вот они идут, и вдруг останавливается там совершенно посторонний человек и смотрит на них и говорит: «А вы почему его обидели?» Они так переглядываются, вроде никто его не обижал. Они говорят: «Так он с России». «А, ну тогда все понятно». Вы поняли меня? Есть народ, который очень радостный, жизнерадостный. А мы с вами так немножко удрученные нашими земными, так скажем, обстоятельствами, то порой кажется, что нас обидели. Вот. Да, как брат Петр говорит, сокровенная, скрытая радость, и мы ее так бережем, чтобы никто ни в коем случае ее не увидел. Писание говорит нам в Римлянах 14 глава, 17 стих. Об этом думают многие, об этом пытаются догадаться, и этого очень многие на земле ищут и не знают, что это такое на самом деле есть. А Писание Божие нам, Писание Слова Божие открывает нам, что это такое. О чем мы с вами поговорим. Римлянам 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Слава Господу, дорогие друзья! Писание открывает нам, что для нас является Царствие Божие. И апостол Павел сразу разграничивает. Он говорит: «Царство Божие не пища и питье». И он это сразу оставляет в сторону. А как бы нам хотелось, чтобы это было и пища, и питье? Как бы нам хотелось этих земных благ, которых нам всегда почему-то не хватает, если не приходят, нам все равно их мало. И даже от людей можно услышать такое выражение: «Есть ли рай на земле?» Или что, имеет какое-то переживание в каком-то благосостоянии, или куда-то поехали и что, пережили определенное удовлетворение в себе, говорят: «Там рай на земле». Мы слышим такое выражение. То есть люди все равно пытаются сравнить переживания земные, то благосостояние или то место, где они побывали, может быть, на курорте, может быть, на каком-то очень красивом месте, где-то в гости поехали, да, что-то пережили там, и говорят: «Там рай на земле». И апостол Павел сразу отставляет это в сторону. Царствие Божие не пища и питье. И если бы было бы по-другому, то многие христиане, которые шли до нас, они не шли бы за Христом до конца. Знаете, недавно читал я такую одну историю об одной христианке, которой сказали такие слова. Ее посадили в узы за Слово Божие, и у нее представился момент оттуда выйти. Она пробыла уже полсрока, и начальник тюрьмы говорит: «Ну, придет комиссия, но ты скажи, что ты больше проповедовать не будешь, ну, благовествовать больше не будешь. Ну, можешь сказать, то не отрекайся, ты скажи, что не будешь, и все». Она говорит: «Не могу». Говорит: «Ну, хорошо, ничего не говори, ты просто заплачь. Они тебе скажут, а ты просто заплачь, так заплачь, заплачь, ничего не говори». Она говорит: «Не могу. Это, говорит, мое отречение будет от Христа. Я, говорит, то, что мне Бог поручил, должна выдержать до конца». Приходит комиссия, спрашивает ее и говорят ей: «Ты что, будешь продолжать? Или ты оставила все, что ты, за что ты здесь находишься?» Она говорит: «Как я проповедовала Христа, так и буду его проповедовать и говорить людям о Боге». И она отсидела весь срок. А в начале срока она видит такое интересное видение. Приходит к ней человек и говорит: нужно удочерить трех девочек. А сестра молодая, незамужняя. Она говорит, да у меня мужа нет, как вообще я их воспитаю? И человек ей говорит, а Бог, а отец тебе поможет. И когда она встала, проснулась, она поняла, за Господа нужно сидеть 3 года. Молодой девушке, незамужней, Царство Божие не пища и питье. Значит, человек что-то имеет больше, чем земные блага, ради чего он идет? На то, чтобы чего-то, может быть лишенным, чего-то, может быть, ему не дадут по той простой причине, что он держится истины евангельской. И Слово Божие говорит нам такие слова. Но что такое праведность? Что такое Царствие Божие? Но праведность. В Барнауле в свое время жила одна пожилая бабушка. Я ее очень хорошо помню. Когда я приезжал в их дом, мне всегда было интересно, ну и приятно иметь общение. Она уже была практически слепая, практически глухая. Но ей было за 80 лет, очень старенькая. Но когда она молилась, у меня глаза открывались во время молитвы. Она вставала, ручки скрестит на груди и сразу молится духом и исполняется. Я думаю, я в молодежи такого не видел. И она сказала очень такую интересную фразу, я бы как-то с ней беседовали. Она говорит, она в свое время была в молитвенной группе, молилась, Бог через нее многое делал. Я говорю, чтобы Бог действовал, надо иметь кристально чистое сердце. Слово Божие говорит нам, что для тебя и для меня Царствие Божие. Писание говорит, праведность. Праведность. Твое чистое сердце – это есть Царство Божие. Ты будешь переживать Божие действие в своей жизни. Тебе нужно иметь чистое сердце. Писание говорит, без этого невозможно. И как сегодня порой мы видим, меняется христианство, в какую сторону, что мы видим праведность людей, но только здесь, но только где нас видят. И порой мы не всегда задумываемся, а что где нас не видят, видит всемогущий Бог. И вот там как раз начинается наша праведность. Не там, где нас видят, не там, где мы что-то делаем, а там, где нас никто не видит, и нас за это никто не похвалит. Вот там начинается твоя и моя праведность. Далее Слово Божие говорит, Царство Божие – мир. Сегодня мир – самое желаемое на земле. Вы с этим согласны? В мире идут войны, в мире идут какие-то потрясения. И вот это все, сегодня мир очень-очень, так скажем, встревожен. И этого все желают, мира, самое желаемое на земле. Но мир дает только Господь. Нигде сегодня человек не получит мира, как только в Иисусе Христе. Писание говорит нам, что Царствие Божие – мир. И далее говорит нам – радость. И далее говорит нам, а в чем мы все это будем иметь? Только в Духе Святом. И потому, когда человек молится и исполняется Святым Духом, в его сердце приходят вот эти незабываемые качества. И он понимает, что ему нужно... Вы вспомните себя, когда нас посещает Господь, какие нам мысли приходят? Все, теперь буду читать всегда Слово Божие. Я не пропущу ни одного собрания. Я прощу всех моих должников. Откуда такие мысли приходят? Да не было же их до этого. Пришел Дух Божий, и Царствие Божие пришло в твое и мое сердце. Нам захотелось быть праведными. Нам захотелось иметь тот мир, который в тот момент мы получаем. Нам хочется всегда иметь ту радость, которую дает нам Дух Святой. Давайте мы об этом помолимся, чтобы нам иметь с вами Царствие Божие, о котором многие думают, мечтают, а христиане сегодня могут иметь. Аминь.
Твоим я наполняюсь, Господь, силой мудрости своей сотворил Ты нас, людей, и за это я Тебя благодарю. Ты единственный, кто знает мое сердце, Ты единственный, кто умер за меня. Приходи ко мне, и я открою дверцу, и вечерять будем вместе ты и я. Жизнь не на Голгофе, Иисус, веры истины держусь и ничего не страшусь. До конца стою в бою, за наградой я иду, и за это я Тебя благодарю. Сердце. Ты единственный, кто умер за меня. Приходи ко мне, и я открою дверцу, и вечерять будем вместе ты и я. Не оставь меня, Господь, среди испытаний земных, ибо Ты меня ведешь, я без Тебя прах и пыль. Ведь любовью Ты своей победил грехи людей, и за это я Тебя благодарю. Ты единственный, кто знает мое сердце, вместе ты и я. Ты единственный, кто знает мое сердце, Ты единственный, кто умер за меня. Приходи ко мне, и я открою дверцу, и вечерять будем вместе ты и я.
Однажды стрекоза, увидев подорожник, с вопроса начала с ним говорить. «Скажи, зачем растешь ты на дороге? Опасно здесь, ведь могут раздавить». «Я на виду расту для человека», — немедленно подорожник отвечал. Мой лист невзрачен, но прекрасный лекарь. Уже он многим раны врачевал. Ах, человек такой неблагодарный. Коль нужен ты, тебя заметит он. А если нет, наступит и раздавит. И удалится восвоясь он. Ну что ж, я потерплю. Другой, быть может, по случаю воспользуется мной, проговорил смиренно подорожник. Я человеку рад служить собой. И стрекоза, смутившись от ответа, последняя задала ему вопрос. «Скажи, за что ты любишь человека? Быть может, он в глазах твоих хорош?» «Все просто, стрекоза. Ему я нужен, и в этом смысл всей любви моей». «Ну что ж, люби, а я лечу на ужин». И улетела в тишину полей. Мне многое открылось в этой притче. Любовь не в том, чтобы наслаждать себя, не в удовольствиях и благах личных, не в превосходстве собственного я. Да, настоящая любовь желает служить другим, их скорби разделять, и, отдавая, лишь приобретает тьму мира продолжая побеждать. И я любовь такую повстречала, и не могла ее не оценить. Со дня того жить начала сначала, чтоб жизнью всей ее благодарить. Любовь меня во всем преобразила, дала свободу от греховных уз. Она во мне, и в этом моя сила. Пою ее, ей имя Иисус.
Молитве речи нет подобной, душа в ней с Богом говорит. С молитвой в сердце так свободно, и от нее грех прочь бежит. Молитва с Богом съединяет, молитва силы нам дает. Среди страданий укрепляет, дух утверждает средь невзгод. Молитва есть души дыханье, молитва свет средь тьмы ночной. Молитва сердце упованье, несет покой душе больной. Молитва есть души дыханье, молитва свет средь тьмы ночной. Молитва сердце упованье, несет покой душе больной. Сердечной, искренней, простой. Ее он слышит, принимает, и в душу льет свой мир святой. Мой друг, дыши огнем молитвы, Иисусу сердце открывай. И устоишь в тяжелой битве, всегда молись, не забывай. Молитва есть души дыханье, молитва свет средь тьмы ночной. Молитва сердце упованье, несет покой душе больной. Молитва есть души дыханье, молитва свет средь тьмы ночной. Молитва сердце упованье, несет покой душе больной.
Oh, Слава Богу! Я вас приветствую любовью Христовой. На самом деле, в этот час, переживая Бога, видя, что не напрасно мы здесь, и не напрасно милость Божия, она участвует в жизни нашей. Как уже брат сказал, что мы с Приморского края приехали, я не один приехал, вон сзади сидит спутница моя, жена. Слава Богу, что у нас сегодня есть общение, и слава Богу, что мы можем сегодня радоваться в Господе. В Галатах написано, что «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». И вот здесь я подчеркнул для себя сегодня, чтобы поделиться вам, ну, с вами, а, наверное, может где-то засвидетельствовать, как Бог вошел в мою жизнь, засвидетельствовать о тех переживаниях, которые происходят у нас сегодня там, в Приморье, ну, вот на том месте, где мы сегодня пытаемся служить Господу. И вот здесь написано, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. От настоящего лукавого века. Вот того века, в котором, который вот он стоит сегодня перед нами. Чтобы нас избавить от него. Где-то в 90-х годах, вообще, наверное, я, наверное, с рождения задумывался о том, как бы жить на земле и не делать никому больно. Знаете, вот почему-то я там задумывался, а всегда я приносил боль. Всегда приносил боль. И причем боли себе приносил, потому что, как приходила весна, меня почему-то в травму отвозили всегда. Ну, чтобы немножко это самое. И до весны, весной опять. И огонь, и вода пытались уничтожить меня. Ну, и другие всякие различные вот травматические такие вот вещи. И я всегда думал, вот, почему, ну, почему же эта боль? Почему от меня эта боль идет? И тем более у нас в Приморье там... Получилось так, что я читал историю христиан Приморского края, что там было умерщвлено во время вот этих гонений 55 тысяч христиан. Ну, где-то вот в этом, потому что толком никто не читал это все. И все железные дороги, все вот, инфраструктура, она была построена как раз христианами. То есть. И туннели там строили. Я помню, через один туннель мы ехали с братом. Он говорит, я как проезжаю, я не могу слез держать. Это мои... братья, вот здесь копали, тут же их и хоронили, мы едем по ним. Вот, ну, Приморский край вот такой степени, он тоже был, ну, жестоким, да, вот, но слава Богу, что по ложному откровению, может, кто слышал, откуда-то с Украины, по ложному пророчеству приехала целая церковь в Находку встречать белый пароход, и они туда все деньги вложили, чтобы приехать, а оттуда уехать уже не смогли. Ну, конечно, парохода и не было, но там родилась церковь. Родилась церковь, которая распространилась, она не только в Приморском крае, уже и туда, и в Амурскую область, и в Хабаровский край. Сегодня у нас есть большое братство, у нас есть служителей много. Я когда пришел в это братство, у нас был всего один епископ и, наверное, четверо или пятеро пресвитеров на весь дальневосточный регион. Это было очень трудно, и мы ездили чуть ли не каждый месяц вот, ну, со служителями, где-то вечерю преподать. За 2000 километров надо было ехать, потому что там церкви были без служителей. Сегодня, на сегодняшний день у нас и много уже старших пресвитеров, которые несут это служение. Ну, говорю, что вначале так не было. Было очень... трудно и сложно это все. Оно, наверное, и сегодня не совсем тоже как бы нам хотелось. Вот на фоне своей этой жизни, вот неправильной жизни, хотя я и не был каким-то там, ну вот, бийцей, что ли, я больше всего, наверное, для себя проблем приносил. И моя жизнь, вот, школа закончил, профессию получил, женился. И никогда вопрос о смысле жизни меня не покидал. И вот по распределению я попал в Бийск, но я уехал оттуда сразу, уехал в Приморье и стал жить в Артеме, потому что у меня жена там с Артема. И в Артеме один водитель сказал, что смысл жизни для него заключается, это машина, квартира, высшее образование, двое детей. Но я так его послушал, думаю... Ну, может быть, и это и есть смысл этой жизни. И когда в моей жизни вот эти все вещи, они ну, разрешились, ну, смысла-то жизни больше нету. И я стал очень много пить. Вроде бы как семья есть, квартира есть, на машине ездишь. Администрация с тобой здоровается, то есть, ну, представитель фирмы там. Все это есть, да, вот. Но мира-то нету, радости нету. Вот брат сегодня говорил о том, что это приходит все через праведность Божию. Это мы сегодня уже понимаем это. Но я не мог тогда этим пользоваться, потому что разум дает Господь. Потому что Он пришел и дал мне разум, и дал мне свет, и утвердил в этом. Я пошел по этому пути. И однажды, в какой-то момент, мне даже жить не хотелось. Я уже хотел покончить с этой земной жизнью, потому что я не видел радости, я не видел мира, я видел вот это вот все лукавство, вот этот обман. И я не хотел в этом участвовать, и я не участвовал, но те, которые окружали меня, они вот так жили. В 90-м году где-то приехали, когда открылась занавесь вот эта вот железная, приехали с Америки христиане на евангелизацию. Я взял своих детей, жена не пошла, мы пошли, посидели, послушали. Я порадовался, но ничего не понял, о чем они там говорили. Ну, порадовался, они нам подарили Новый Завет. Новый Завет, мы так посмотрели, полистали его, ну и на полку, потому что все. Все, что мы знали о Боге, это вот, вот все. А по прошедшей времени я зашел к знакомому, он наркоман, он до сих пор и сегодня наркоман. Вот Бог его сколько уже, больше 20 лет он. И в больнице лечился. И вот он рассказывал, как он поканчивал жизнь свою. Ну, после того, как он принял дозу очередную, ему кто-то сказал, возьми лопату, выкопай могилу. И он пошел, взял лопату, выкопал могилу, лег в нее, ну, умирать лег. И увидел небо, увидел звезды. И кто-то другой ему сказал, иди найди Библию. И он пошел, нашел Библию, два раза ее прочитал, ничего не понял. Я к нему захожу, и он мне рассказывает об этом. И говорит, ты к этой книге не подходи, потому что она непростая книга. Она может так зацепить, и ты от нее не освободись. Это говорил наркоман. Я думаю, ну где же взять мне эту Библию? У меня был знакомый там собутыльник, алкоголик. И он где-то нашел адрес, и с Америки ему эти Библии высылали бесплатно, а он их продавал. И бизнес сделал с этим. Я говорю, слушай, ну у меня нет денег купить его, дай мне адрес, чтобы я тоже себе. Я так и слезно просил, вот я давно хочу эту Библию, то есть дайте мне, вышлите. Вот. Они выслали просто так. Может, ну, может, почитали, может, поулыбались, а ну, выслали. Еще и сборник стихов, вдохновение, как сегодня помню. Это, может, 91-й год. Но я взял эту книгу, почитал, полистал. Потом думаю, ну, ничего не понятно. Думаю, ну, конечно, конец света начнется-то. Не нашел, тоже положил на полку до времени. По прошествии времени мой еще один знакомый, мы семьями дружили, он стал алкоголиком, и в какой-то момент он попал... В 90-е годы попал так, что его бандиты начали там, ну, чуть ли не расстреливать. Ему надо было срочно 50 тысяч. Ну, тогда очень большие деньги были на эти долларов, чтобы от них отвязаться. И вот он бегает по всем. И вот в этом бегании он вот зашел в такой простой дом христиан веры евангельской. Мы не знали, что у нас даже есть там дом такой в нашем городе. Зашел туда, ему сказали, ты брал, не брал. Он говорит, да пусть тебя даже расстреляют. Прими Христа и иди смело к ним на разговор. И вот он после того, когда они даже потом эти бандиты его нанимали даже на работу, ну, когда отстали от него. И вот я посмотрел, он говорит, пойдем со мной. Ну, я тогда еще был полный, уверенный в жизни человек, директор предприятия, то есть малиновый пиджак мне купили мои инженеры. Я сам не покупал даже. Говорит, все ходят, и ты ходи. Я говорю, мне-то он зачем? Ходи. Ты наш, ну все же, говорит, ходят. Да. Ну, 90-е годы так было модно. И вот проходит какое-то время, я приезжаю домой, а разума нету, пользоваться этим не умею. Ну, соответственно, и семья, конечно, не туда получала ни средства, ни какие-то другие блага. И вот я прихожу, и моя дочка, конечно, не всякое время могла одежду какую-то купить, которая, которая необходимая. Ну и вот на фоне вот этого всего, да, вот, ну это последнее время уже, вот, последние два года, может быть. И вот я прихожу домой, и заходит моя девочка, ей лет 15 было, пьяная. А я-то сам уже алкоголиком стал. И я тогда испугался, думаю, вот, ну, ладно сам, ну вот она-то почему должна страдать? Я пошел в наркологию, мне сказали, что мы не лечим, алкоголик это на всю жизнь. У меня были боли такие ужасные, что, ну, как бы... Ну, сперва мне было больно, а потом, когда врачи сказали, что ты здоров, анализы здоровые, мне больно все. Я успокоился, принял эту боль, и 12 лет я ходил с этой болью. Вот. Ну, это все вот в этом, это самое. И послушал, вот, Библию, что я пытался найти конец света, те американцы, что приехали, тут наркоман, который говорил, тут друг, который вот такое вот чудное освобождение, ну, как бы получил, да, вот что... Бандиты от него стали. И я встал февральским утром 97-го года. Вышел на улицу и говорю: Господи, если ты есть, вот моя рука, вот веди туда, где ты находишься. Чтобы я, ну, поверил тебе, поверил в тебя, чтобы, ну, как-то жизнь моя изменилась. Потому что, с одной стороны, я себя мучаю, но я семью мучаю. Ну, что-то во мне начало такое происходить. И я, будучи православным, с крестом, вот прошел через наш весь город и попал в частный сектор. Иду и думаю, ну какой здесь Бог? Ни колоколов, ни куполов, ничего нету. Где ты, говорю, нету. Подошел там какой-то, мне один дом так интересно, ну приглянулся, думаю, ну как-то не такой, как все. Ну ладно, пошел на рынок там, к друзьям, в общем. А жена взяла детей и раньше ушла. Ну ушла... Ну, вот наш тут друг, он, ей, ну, его жена, они подруги были, и вот они там общались, и адрес, но она мне, она как бы ничего не говорит, потому что она пошла как бы на разведку посмотреть, куда зовут там. Вот. И я прихожу вечером, она такая счастливая. Я говорю, что сейчас, откуда счастье у нее, муж там негодяй там. Ну, вообще меня никто не принимает уже. Один там сколотил там какую-то бригаду дикую. Вот там у нас 5 человек. Выйдем. Ну, знаний, опыта много. Но это все пропивалось и сразу. Зарабатывалось и пропивалось. Домой там чуть-чуть крохи только приходили. Благодаря, что жена воспитательница детского садика была. Вот там, что оставалось. Ну, она то детям приносила. Ну, мне-то не надо было ничего. И вот она и говорит. Мы были на собрании. Я говорю, и что? Ну и рассказала, как там. А в конце говорит, о тебе помолились. И вы знаете, вот это вот, что обо мне кто-то обо мне Богу сказал. Вот это мне вот так зашло в сердце мое, что я трезвый всю неделю был. Думаю, кто же за люди, которым я не безразличен? Ну, то есть отвернулись все, друзья, инженеры, там администрация. Ну, фирма еще как-то дышала там. Ну, дышала уже, можно сказать, и не дышала. Я не работал, и никто не работал. И вот я всю неделю. И вот я зашел в дом молитвы. Я зашел к этому дому, который мне тогда понравился. Зашел в него через неделю. И знаете, я пережил, что вот я... Мне было тогда 36 лет. Я пережил, что вот эти 36 лет я играл в прятки. С собой играл в прятки. Я от себя прятался. Вот мне пришла такая полнота свободы, жизни, желания жить. Вот. Слезы текли. И собрание закончилось. Я всех обнимал, как... Это же, думаю, такие люди. Это же они... Мне потом братья говорят, у нас, говорит, сестер не обнимают. Ты что делаешь? Я не мог сдержаться. Вот такое было наполнение, знаете, вот это все. И на самом деле, когда Бог приходит в жизнь нашу, да, вот... И вот эта тема, что была в Воронеже, мы, наверное, год назад ее поднимали у себя там в Приморье. Потому что если не будет праведности, не будет мира, не будет радости. Все остальное, оно посредственно, оно даже не принесет результата в жизни нашей. Вот интересное такое место в Откровении есть. Я думаю, что мы много раз его читали, и сегодня, может, делимся этим. Это... С 3 главы, вот 20 стих и ниже. «Сё стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающим даст сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И вот здесь он говорит, кто услышит, кто отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Вот войду к нему и буду с ним вечерять. Вот смысл и значение вот такого Божьего присутствия, когда я могу его переживать, когда я могу с ним делить ту пищу, которую ну, он хочет вкусить. Вот же он идет, хочет вкусить в доме моем, можно сказать. Вот. И вот мы как-то размышляли, и, ну, что значит вечерять? Вот что вечерять Бог? Вот какое-то направление? Знаете, вот такие простые вещи, когда просто начинаем, ну, не то, что там изобретать что-то, да, представлять, вот скажем, я в какой дом могу зайти и вечерять там? Вот, в какой дом? Вот мы сегодня приехали, зашли в гости, да? Ну, пожалуйста, там, чай, там, бутерброды, там, это, ну, встреча, разговоры. Ну, обыденное дело. Являюсь ли я хозяином этого дома, хотя меня встречает там это? Или сегодня, скажем, в том доме, в котором я живу, приходит ко мне кто-то, да? Я... Ну, хочу, конечно, угостить так, чтобы человек ни в чем не нуждался, чтобы там где-то и отдохнул все это. Является ли это та же вечеря, о которой говорится здесь в Откровении? Или, скажем, вот у меня есть квартира, но она мне не нужна. И я туда кого-то поселил, и они живут и пользуются ей. И вот я в какой-то период захотел посмотреть, как они живут там. И вот я туда захожу, и они видят, что пришел хозяин этого дома. И они приготовили стол, пир. И в радости заходи, это все твое, это все тебе принадлежит. И мы благодаря тебе вот можем этим пользоваться, можем этим жить. Вы знаете, вот это третье, оно становится ближе и теплее к тому, что хочет Христос в жизни нашей видеть. Где Он хочет вечерять. Вот давайте такой даже небольшой пример, если взять вот церковь. Сегодня воскресенье. Сегодня любой, который подойдет, постучится в дверь. Я думаю, что там кто-то на дверях есть, откроет и скажет, заходите, пожалуйста. Да? А бывают в жизни наши такие ситуации. Я, когда уверовал, я поехал сразу там, где моя мама, где мои братья, где сестры. Потому что они тоже пили. И они очень сильно пили. И семьи их также рушились. Я им начал говорить о Боге. Я просил Бога, чтобы Он мне дал там труд, чтобы я там, ну, мог зарабатывать и мог рассказывать о Боге. И мама говорит мне, глядя на меня, говорит, ну не до фанатизма же вот так верить. Я говорю, мама, только так и никак иначе. И может, ну, лет за 5, может, за 6, десятки человек были исцелены от страшных болезней, десятки были спасены. Ну, знаете, ну вот хотя бы вот такой случай, вот гангрена у человека, бомж, никогда не, можно сказать, не пользовался там, что ну, другие пользуются. И вот его с температурой подбирает скорая помощь, отвозит там в районную больницу. А этот бомж окажется сестрой по вере, которая там в другом поселке. И она звонит, Сергей, ты будешь проезжать там поселок, зайди в больницу, там у меня брат лежит. Я говорю, хорошо. Ну это такой один пример. Вот. Захожу, нахожу его, он лежит в коридоре на этой самой, ну, на каталке. Грязный, вот такой, вонючий. Я ему рассказал о Боге. У меня были трактатики. Он покаялся, принял Христа. Он понимал, что его жизнь, она вот может закончиться. И он говорит, меня завтра выгонят отсюда, потому что я бомж. Хотя у него есть дом, но у него нет разума пользоваться этим домом. У него нет разума завести семью, у него нету его. И я говорю, тебя никто не выгонит. Ты сегодня небожитель. У тебя сегодня есть Божье откровение. И вот эти дают трактатики. И чем больше ты их раздашь, тем больше Бог обратит на тебя внимание и заставит этих врачей поселить тебя в палату. И мы уехали. Уехали, а тогда же не было сотовых телефонов, они только появлялись. Я где-то через некоторое время приезжаю, ну, к сестре захожу, и она рассказывает. На следующий день его положили в палату, его вылечили. То есть у него не стало гангрены быть. Ну, я думаю, что он получил исцеление во время молитвы. Потому что гангрена, она есть гангрена. Но сестра забрала его к себе домой, а нога еще не совсем, ну, как бы освободилась от боли. Он не мог на коленях стоять еще. И вот в одну ночь ему стало тяжело дышать, дыхание такое. Вот так, ну что-то, Наташа встала там, дала ему чаю попить. Он говорит: Наташ, дай мне Новый Завет. Она дает ему завет, он говорит: как я хочу перед Богом на колени встать. Взял Новый Завет и ушел на небо. Остановилось сердце, инфаркт. Пришел инфаркт. Ну, вот такие случаи, вот, когда люди уходили на небо, именно в этом. И вот такая вот жизнь, когда ты с Господом. Знаете, вот она за себе мне радость приносила, что я ничего не хотел. Вот где услышал в больнице кто-то из знакомых, я бегу туда в больницу. Был случай такой, что с работы подъезжаю дома, снега очень много, и мне... Я верю, что Господь говорит: не подъезжай к дому, а ты застрянешь, потому у тебя только переднее колесо, машина тяжелая. Ты застрянешь, ты будешь откапывать. Ну я, да Господи, да вроде немного снега, что там, не застряну. Ну подъезжаю, пообедал, заводить, она не едет. Заехал на снег и провалился. Я беру лопату, мира нету, отгребаю это все, меня там ждут. Я знаю, что я опаздываю, ну что я, Господи, опять непослушный. И на фоне этого, смотрю, идет женщина и мужчина, мимо проходят, ну, я в таком состоянии, ну, прошли. Потом я раз смотрю ее вслед, думаю, так это та женщина, которая 3 года назад лежала в больнице, и у которой было заражение крови, она была наркомана, с иглой она занесла грязь туда и сепсис. И врачи говорили, что 5000 в день надо денег, чтобы ее поддержать хотя бы. Не только исцелить, поддержать. И мы молились с ней. Я пошел, позвал сестру. Она у нас дирижер по образованию. И мы с ней пели там вот этой вот кровати. Пели «Ты мой Бог святой». И «На твоей груди успокоюсь я». И она плакала. Я пришел на следующий день, она еще больше плакала. Я говорю: что ты так плачешь? Мама сказала, что если я пойду к Иисусу, она мне ноги выдерет. Я говорю: а кто мама? Она говорит: полковник милиции. Но поздно мама хотела ей ноги выдернуть, потому что она уже была исцелена. И я видел, что она шла. 3 года не может человек с заражением крови жить. Я понял, это Бог утешает меня. Возьми спокойно, отгреби снег тогда уже, и дальше я тебе помогу. Я отгреб и поехал. И знаете, вот в жизни, вот именно кто исцелялся, они не шли к Богу. А кто не исцелялся, они шли к Богу. И было это вот, ну, почему-то вот, ну, хотя сегодня диакон у меня, он был инвалид, он получал пенсию, ему не было 30 лет, он был инвалид, у него была инвалидная книжка. Вот, он сам с Новосибирска. У него мама, папа, ну, интеллигентные люди. И он учился хорошо, был спортсменом, занимался там от института где-то. И вот компания, в которую он попал, она, ну, большие деньги, зачем учиться за что-то, да, вот. И он попал в какую-то ситуацию, что и родители квартиру продали, чтобы его спасти, и он сам убежал на Дальний Восток. Но он там не успокоился, и там продолжал тоже так же жить. Вот. И он пришел ко мне на стройку, ложил кирпичи и потихоньку помирал. И, ну, я-то не помирал, у меня был разум, и я его туда вытаскивал. Сегодня он диакон, сегодня у него нету инвалидности, сегодня Бог дал ему 3 ребятишек. У нас трудности вот в том, что вот такие люди, которые приходят, у них есть жены или женщины, с которыми они жили некоторое время. Они, значит, идут в ЗАГС, потом вступают в завет с Господом и начинают рожать детей. Рожают, и времени-то мало остается послужить Господу, а надо же заработать. И вот смотришь, вот у нас собрание небольшое, но когда все вдруг соберутся, то и места не хватает. И вот о вечере, да, вот, и когда воскресенье, то оно хорошо, а когда не воскресенье? Вот скажем, пришел человек, который умирает, вот во вторник к вам постучался, да, вот. Это же Господь хочет вечерять здесь. А мы по своей суете и заботе, ну ты знаешь, сегодня нет служителей, приходи там в среду вечером или в воскресенье лучше. В моей жизни был такой момент, когда я лежал в больнице в очередной раз, и Бог меня положил, знаете, потому что я грибов съел, поганых грибов, которые. Сжарил и съел. И меня отвезли в больницу. Говорит, хоть что-нибудь другое бы съел, но не грибы. И там умирал человек тоже, вот, я тогда еще не молился ни за кого, умирал, потому что у него заражение крови было, то же самое, что у той женщины. И он умирал. И вот я разговаривал с ним, говорю, вот тебе бы приехать к нашим братьям, в церковь бы прийти, вот бы они помогли тебе. А Господь хотел вечерять тогда со мной. Господь хотел то, что Он вошел в жизнь мою, Он хотел это использовать для этого человека. Он умер не спасенным. И тогда в моей жизни я сказал, Господи, нет, я не хочу больше так. Если ты будешь показывать, где есть то, что ты можешь изменить, то веди меня туда. Пусть люди меняются. Пускай я от этого, ну, как бы ничего не имею, я готов там. И я начал приводить от помоек домой. А мои, ну, у нас жизнь изменилась, все стало чисто, правильно все. Морщится так, ну, запахи же эти все. Тут мне на работе долги отдали, думаю, надо мне сделать ремонт. Я сделал ремонт, автомат поставил, и вот этих бомжей завожу, в ванну ложу, раздеваю, в машинку стираю сразу все вот это, чтобы запаха не было, и что-то им даю. И вроде бы и уже мои не морщатся, нормальный человек, отмытый, отбритый, то есть можно пообщаться с ним. Я их больше не видел, этих ящиков. Ну, я не знаю, может, они где-то служат Господу. Но были такие случаи, что они у этих ящиков не потому, что они хотели работать, а потому что их обокрали, а у них не хватало, ну, как бы, сами-то они не умеют воровать и просить не умеют, а домой далеко доехать. Говорит. И вот поэтому мы здесь, поэтому как-то хотим поддержать. Ситуации очень разные. После того, когда я зашел в молитвенный дом, и когда сердце наполнилось радостью, через год соседка спускается, а у меня таблетки были и успокаивающие, и обезболивающие, ну, не знаю, чего там, и шприцы, все там, потому что очень сильно больно было. И было больно 12 лет. Она не была не больно вообще никогда. Было или очень сильно больно, или просто больно. И я вот так жил 12 лет. Это было мне 25, и... Да, 37, вот как раз у меня это все. И когда прошло все это, соседка спускается и говорит, дай мне таблетку от боли. Я открываю шкафчик свой, а там ни одной таблетки нету. Я жене спрашиваю, говорю, а где таблетки, которые? А, говорит, ты не пьешь, и мы выкинули. Бог, если Он входит в жизнь нашу, то у нас не остается последствий той жизни, которой мы жили. О которой мы жили. Да, сегодня, чтобы рассказать о всех чудных делах Божьих, которые Он совершил в жизни нашей, у нас не хватит времени. И Библия говорит о том, что и книг всех не хватит написать, что Бог сегодня творил и сотворяет в жизни нашей. Но я хочу сказать, что если Бог сегодня стучится в дверь нашу, если Бог сегодня хочет вечерять с нами, давайте все-таки откроем эту дверь для Него и откроем ее не тогда, когда нам хочется, а когда нам не хочется. Ну, к сожалению, времени нет. Я думаю, Бог даст. Может, мы там в следующую пообщаемся. Да, у меня есть еще свидетельство. Вот именно тех моментов, когда Бог... Ну, когда мне неохота просто что-то делать, и я получаю откровение, что сейчас будет звонок, и я должен идти это делать. Еще нету никакой ситуации, но я знаю, что Бог меня хочет там видеть. И я умоляю уже не то, что, Господи, ты меня приготовь туда пойти, я умоляю, чтобы не было этого звонка, потому что, знаете, бывают такие моменты, когда, ну, не хватает уже сил и способностей. Но когда идет эта весть, ты поднимаешься, и откуда оно появляется, и сила, и способность, и когда ворачиваешься оттуда, то и сила, наверное, в тебе становится, как на Илии вдвойне. Пускай Господь благословит нам иметь эту силу, пускай Господь благословит быть нам, на самом деле, Его сосудами, исполняющими волю Его, и считаться с Ним, как сделал это Авраам, когда была встреча с Богом, и Бог сказал: за это у тебя будет великая награда в жизни. Я хочу сегодня помолиться с вами на этом месте, вот именно о том, чтобы Божье чудо, Божье дело в жизни нашей, оно всегда имело место. Чтобы мы всегда открывали наши сердца для того, чтобы Бог мог пользоваться теми дарами, которые Он в них взращивает. Это Его, мы живем в Его квартире, и Он вправе прийти, и мы вправе принять Его должны так, как приходит хозяин, а не как приходит раб. Давайте помолимся.
Однажды 10 яблок человеку принес Господь и так сказал ему: «Послушайся Господнего совета и поступи по слову моему. Вот эти 3 заплатишь за квартиру, вот эти 3 на пищу и питье, вот эти на одежду 3, ступай же с миром, а это вот последнее мое». Подумал человек и так помыслил: как много, 10 яблок, добрый Бог. По слову лишь его поступишь, если не может быть, что Бог да не помог. Подумал так, пришел к жене, детишкам, все сделал так, как Бог сказал ему. Квартиру оплатил, купил одежку и яблок всем раздал по одному. Такие сочные и сладкие такие. Ах, что за яблоки! Ах, чудная еда! Наш добрый Бог, и что за дни благие! От тяжких дней не видно и следа. Но вот настал тот день, когда осталось отдать последнее для Господа одно. Ну вот лежит оно, такая малость, но так красиво, так блестит чудно. Так манит своим взглядом осторожно. Но нет, оно для Господа, да-да. А может быть, один кусочек можно? Не сделается ведь ему вреда. Всего кусочек. О, что за чудо! Оно вкуснее всех, что дал Господь. Ах, не могу остановиться, трудно. Ну вот, огрызок, как теперь мне быть? Огрызок лишь для Господа остался. А он мне 10 подарил. И вспомнил человек, и испугался. Какое слово Господь ему говорил? Тебе вот 10, мне одно лишь только. Не так ли поступаем часто мы? И если не для Господа постольку, мы больше отдаем для сатаны. Всего лишь 10, так немного, чтоб не был запустений Божий дом. Намного Бог дает, а мы для Бога порою лишь огрызок отдаем.
Вера, 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 каждому нужна. Вера землю с небом соединить сильна. Вера наши души Богу вознесет. Вера лишь одна от всех грехов спасет. Вера возроди, с Богом примири. Вера устоит, скалы сокруши. Вера так сильна, ведь Богом нам дана. Так вера нам нужна. Вера возроди, с Богом примири. Вера устоит, скалы сокруши. Вера так сильна, ведь Богом нам дана. Так вера нам нужна. Вера, 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 каждому нужна. Вера жизнь дает и царствует она. Вера зло разрушит,
и построит храм. Вера в Бога, благо всем людским сердцам. Вера возроди, с Богом примири. Вера устоит, скалы сошуши. Вера так сильна, ведь Богом нам дана. Так вера нам нужна. Вера каждому нужна, вера в Бога, многих благ святых полна. Вера вечным словом нас научит жить и надеяться, и верить, и любить. Вера возродит, с Богом примирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, так вера нам нужна. Вера возроди, с Богом примири, вера устоит, скалы сокруши. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, так вера нам нужна. Так вера нам нужна.
Скажем слава нашему Господу за милость, явленную нам, за то, что Бог нас долготерпит, за то, что Бог нас до сего часа сохранил, и сегодня нас, заботясь, говорит к нашим сердцам. Какое-то время я тоже не был в служении, и знаете, когда какое-то время ты не бываешь в служении, где-то в отъезде, то происходит какая-то определенная переоценка. И когда ты возвращаешься, и как брат Роман говорил, что ты понимаешь, то, что Бог сделал, как оно дорого, как оно важно. Слава Господу, что у нас есть то место, о котором брат сказал самое лучшее, но он не сказал единственное самое лучшее. Мы знаем, что в Томске городе есть другие церкви евангельские, которые поклоняются Богу, есть другие люди возрожденные. Но это одно из мест прекраснейших, наверное, на земле. Ну, не только что в Томской области, да? А там, где проповедуется Иисус Христос, там, где люди могут получать спасение, там, где трость надломленная может быть перевязанная, там, где лен курящийся может быть сохранен, друзья мои, там, куда мы всегда можем приходить и надеяться, что нас поймут, нас любят и нас ждут. Слава Господу! Потому что за этим всем стоит наш Господь. И сегодня мы слышали уже Слово Божие, которое Бог говорил к нам. И я желаю поделиться и начать свою проповедь со слов Иисуса Христа, которое Он сказал в 13 главе Евангелия от Иоанна, 34 стихом. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». И вот мы с вами знаем, что Библия нам показывает, говорит, что есть заповеди, и были заповеди до пришествия Иисуса Христа. Были заповеди времена Ветхого Завета, которые народ израильский должен был исполнять. Тем самым угождая Богу, тем самым себя сохраняя, тем самым являя свет среди тех народов, в которых он живет. То есть были множество было заповедей. И вот Иисус пришел, пришло время смениться закону, написано, меняется закон, значит, священник должен смениться. И сам Иисус, как первосвященник будущих благ, он пришел, и он говорит, новую заповедь даю вам. Да любите друг другу. И если мы будем говорить о любви, то, по сути, ну, в каждом человеке вложена, скажем так, способность любить. Мы уже сейчас не будем говорить, насколько там она протирается, но вложена в любить, да? И также потребность вложена быть любимым. Это вложено в каждое естество человека. Мы знаем, что всякая мама, она любит своего дитя, правда? Любит в любом возрасте. Рыженький он родился или черненький, кудрявенький, беленький, красненький, разницы нет. Мама, родители, они любят своих детей. И также мы с вами понимаем, что и дети, они любят своих родителей. Они любят своих родителей. Вот. Так вот устроено, оно складывается, привязанность, любовь, эти чувства. Они вкладываются. Вы знаете, и каждый из нас, он нуждается, и для него это важно. И даже, знаете, бывают дети, можно сказать, что, что они там много понимают. Вы знаете, и дети тоже понимают. Я приведу пример, который сестра моя рассказывала, уж пускай они меня простят. Вот, но это такое не очень, не то, что там что-то я открываю. Вот, однажды моя сестра, когда еще Вася был маленький, она ему что-то такое, там он ее не послушал, она ему говорит, да, вот я буду старенькая, и ты меня потом пройдешь мимо так, пройдешь и не посмотришь даже на меня. Вы знаете, он так впечатлился, подходит, потом через какое-то время плачет и говорит, мама, я не пройду мимо тебя. Вот вы знаете, то есть он что-то осознавал, да, переоценка же не просто так, произошла когда маленьким, да, а произошла какая-то переоценка, да, что как это вообще может быть, да, он же любит свою маму, то есть естество любить и быть любимым, оно вкладывается во всех нас, это очень хорошо, но вы знаете, мы можем любить друзей, да, есть люди, у каждого какой-то есть друг, какой-то особый, с каким-то складываются отношения дружеские, да, и дружеская любовь, она тоже важна, и мы в этом тоже нуждаемся. Конечно, вы знаете, но о чем же говорит Христос? когда он говорит, я новую заповедь даю вам. И он говорит, любите друг друга. И дальше нам говорит, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Друзья мои, и вот сегодня мы понимаем, что Бог говорит о чем-то другом. Когда он говорит, что новую заповедь даю вам, Бог говорит о чем-то другом и о чем-то большем. Мы с вами понимаем, что у нас есть, я уже сказал, что определенные чувства и способности любить, но давайте согласимся, что нашей любви человеческой есть какая-то граница, правда? Есть какой-то все равно предел, есть. И вы знаете, ну, наверное, ходить долго не надо, если каждый мы вспомним друг друга, свою жизнь, так проанализируем, мы увидим, да? И Христос говорит, какая польза, если вы любите любящих вас? Вы знаете, вот когда моя жена, она послушна ко мне, мне ее легко очень любить. Но вот если что-то она маленько не так, и у меня сразу куда-то у меня любовь куда-то уходит, уже нету способности той уже радоваться, там подойти и обнять, уже раз у меня тоже что-то такое, знаете, думаешь, вот, грань, высвечивается грань моей любви. А, друзья, ну, мы с вами, и так же можно к детям, да, правда? Вот дети нас начинают что-то не слушать, и мы уже, у нас уже вспыльчивость появляется, да, нам охота, может, сразу, ага, где ремень висит, вспомнить, да, и так далее, и так далее. То есть все, грань какая-то есть. Конечно, хотя мы и поссоримся, мы, может быть, и детей накажем, мы потом каемся, плачем, все равно примиряемся, но все равно есть какая-то грань. А Иисус говорит, новую заповедь даю вам, любите друга, так как я возлюбил вас. И Он дает, конечно, пример своей жизнью, там, тем небольшим временем служения, которое дано, это 3 года, когда он мог проповедовать, ходить и учить учеников, он показал пример той любви, которая безгранична, которая безусловная. Сегодня мы слышали стихотворение о подорожнике, мы слышали, да, что потребность, человек нуждается во мне. Подорожник говорит, да, ну, мы понимаем, что подорожник не понимает ничего, да, то есть, но здесь иносказание. То есть, и это говорится о беспредельной любви, то есть не ждать взаимно. И когда ученики, будучи вокруг Иисуса, они спорили, кто из них больше, да, и они всякий раз являли свое что, ну, скажем так, ну, детство, несовершенство они являли, да, но мы видим, что Иисус сказал, не сказал, слушай, разогнать надо, других буду набирать. Но еще о чем? Какой-то детский сад. Они спорят между собой, кто из них больше. Взрослые люди. Он же не подростков выбирал. Да? Он выбирал взрослых людей, которых что, назвал своими учениками. И во всяком время они себя проявляли и показывали свою, ну скажем так, наготу. Но Иисус нигде не сказал, что все, распускаю, набор буду другой объявлять. Да? Нет, такого нигде не было. Он их учит, он говорит, хотите быть старшими? Хорошо, служите друг другу. Вот, хочешь быть старшим, служи, припаешь, служи. То есть он учит с терпением, не без упреков, он учит, он показывает, да. И когда в Гефсиманском саду его все оставили и разбежались, он ни слова упрека нигде не говорит, он покрывает. Он покрывает любовью. Когда Петр отрекается, он покрывает любовью. Когда Иуда приходит предавать его, он не говорит, он принимает от него целование. Он что не знал? Он говорит, вот предающие приближаются, предающие меня, да? Приближаются. Все, Иисус все знал. Да? И вот идет навстречу Иуда, и он говорит, так, на руку поставил. Не надо мне целовать. Я знаю, для чего ты пришел. Нет, он позволяет, он принимает целование, и говорит, поцеловали мне, предаешь Сына Человеческого. То есть мы видим, Иисус показывает свою безграничную любовь. Она просто безусловно безграничная, не знаю, любят, не любят, предают, оставляют, уходят. Он все равно, то есть написано, Бог есть любовь. И вот мы читаем такие слова уже в послании от Иоанна, в первом послании 4 главе. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий, рожден от Бога, знает Бога. Кто не любит, тот не познал его, потому что Бог
есть любовь. И мы дальше читаем: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Итак, Иисус говорит о какой-то большей любви. И Он говорит о том, что мы можем определить себя, пребывает в нас Бог или нет, или насколько Он в нас пребывает. Не сказано, кто больше всего исполняется Духом Святым, в том я пребываю. Но смотрите, сказано, в ком любовь пребывает, тогда узнаете, в том я пребываю. И, друзья мои, а мы говорим о любви не нашей, которая до порога, до каких-то ситуаций, а говорится о безграничной любви. Это когда тебя предают, это когда тебя не хотят видеть, это когда, может быть, тебе за спиной на тебя наговорили: ой, Вадим такой, он такой, вы с ним не... Ой, ой, вообще он такой, не, да? А ты об этом все знаешь, тебе это все рассказали, а ты должен что? Любить, снисходить. То есть нету границы. А у нас как бывает: ага, пойду-ка я ему выскажу, что он там про меня наговорил, да? И пошел процесс. Друзья мои, вы знаете, и Бог нас будет учить, потому что Он желает, чтобы эту совершенную любовь мы приобретали. Мы учились любить так, как Он любил. Это Его задача. Он для этого пришел. И по-другому не может быть. И поэтому в нашей жизни, как всегда Алексей Иванович говорил, появляются Васи, Вадимы, Петры. Они появляются. Они появляются, чтобы мы научились что делать? Любить. А что, нехорошо любить? Меня любят, уважают, встречают. Как хорошо, я их люблю. Я всех люблю. А вот против меня сказали, да? Ага, и у меня зашевелилось. Вот здесь, и мы можем проверять, насколько мы выросли в любви, друзья мои. Насколько мы, в каком направлении мы движемся. А Слово Божие говорит вообще, из этого мы узнаем, пребывает Он в нас или нет. Потому что всему цель, как всего здесь было сказано, всему, и самое главное, это научить нас, и как у нас были те же чувства, что в Иисусе Христе. Он любил. И наше призвание быть здесь светом, это значит любить. Безусловно, просто любить. От нас не исходит никакого зла. Мы любим, нам больно. Может быть, я не думаю, что у Иисуса было очень радостно в Гефсимане. Ой, идет Иуда, предавать меня сейчас будет. Да, мы понимаем, что оно радости не дает. Я понимаю, что Иисуса сердце, оно скорбело, что 3 года Иуда слышал те же слова, он видел те же чудеса, ему хлеб, или это Слово Божие, оно было так же доступно. И я понимаю, что в сердце Иисуса оно скорбело, но Он покрывал любовью. И в этом нам с вами пример. Поэтому порой, может быть, у нас в жизни встречаются какие-то ситуации, и все, нам что-то это не потом, то, друзья мои, только для того, чтобы мы научили действительно любить. И одно дело, мы понимали, что мы без Него не сможем. Ну где ее взять? Она автоматически приходит. Просто так. Вот я заключил завет водным крещением, все, как некоторые говорят, вы мне только допустите, я потом буду христианином. Вы только допустите меня, я все потом. Пришла одна ко мне, я вам уже рассказывал, в одной церкви в области, пришла одна молодая девица в короткой юбке, в декольте, накрашенная вся, ну все, ну как вот в мире. Пришла, я хочу водное крещение, крестите меня, пожалуйста, пока вы здесь не уехали. Я говорю, слушай, да у тебя вид-то как бы, не знаю о чем. Она говорит, а я все крестить, я все буду сразу. То есть, понимаете, нет, так не бывает. Поэтому, друзья мои, Слово Божие говорит нам о том, даю заповедь новую, да любите друг друга. И мы с вами понимаем, что просто так любовь, она, как сказать, то, что мы принадлежим церкви или что-то сделали, оно не приходит. Написано, любовь Божия сделалась Духом Святым сердца наши. И цель, то, что Бог нам даровал благодать свою, дар Духа Святого, да, написано, соединяющий с Господом, есть один Дух с Господом, чтобы нас формировать, чтобы та природа, которую Бог имеет, мы ее имели, а мы ей заряжались, а мы в этом росли, мы шли в этом направлении, этой стезей, друзья мои, это цель, и другого способа нет. Пускай всех нас Господь благословит, который на этом месте, слава Иисусу, который дал нам дар Духа Святого, и которым мы можем исполняться и наполняться Его природой, Его любовью, Его способностью, которых нет границ. Как брат Роман сказал, когда мы исполняемся Духом Святым, мы можем проанализировать, какие у нас чувства, какие у нас мысли, какие у нас пожелания, позывы, какое у нас влечение. Или когда мы остаемся на нулях, мы не брежем, мы не молимся, что перестал брат Петр нуждаться молиться, и полезно, страшно представить себя. Почему? Потому что без Бога мы ничего не можем. Только им мы можем спасаться, только им мы можем подниматься, только нуждаясь, ища, плакая, каясь, и приходить к Нему, исполняясь Духом Святым, мы можем, друзья мои, любить, покрывать, снисходить. Да благословит нас всех Господь. И в этот воскресный день скажем слава Господу, Боже праведный, и будем молиться Ему: Господи, научай, благослови, помоги, мы нуждаемся в Тебе. Аминь. Будем молиться.